Глава шестая. Мистер Джабс. Было ясное утро в самом начале лета. Река вошла в свои привычные берега и вернулась к обычному своему течению. Жаркое солнце, казалось, вытягивало из земли все зеленое, и кустики и острия травок тянулись к нему, как привязанные. Мистер Крот и мистер Крысси встали с позаранку. Пришла пора лодочных катаний, и они собирались заняться своей лодкой, красить ее и покрывать лаком, ремонтировать весла, чинить сиденья, разыскивать затерявшиеся уключины, да мало ли что еще. Сейчас они как раз сидели в своей маленькой гостиной и приканчивали завтрак, горячо обсуждая дела на этот день. Как вдруг раздался громкий стук в дверь. «Проклятье!» — воскликнул мистер Крысси, забавно перемазавшийся в яичном желтке. «Глянь-ка, Крот, кто это там рвется к нам? Ты ведь уже поел». Крот пошел встретить гостя, и мистер Крысси услышал его удивленный возглас. Затем дверь гостиной распахнулась, и Крот торжественно провозгласил: «Мистер Барсук! Это же просто невероятно! Неужто барсук? Пришел с визитом. Никто иной, как барсук. Да он никому никогда не ходит. А уж коли он вам позарез нужен, то будьте добры, ловите его. Выслеживайте, когда он неслышно проскальзывает вдоль кустов раненько утром или в вечерних сумерках, или попытайтесь застать его в собственном его доме, где-то в самой середине темного бора, что тоже не так-то просто». Мистер Барсук тяжело шагнул в гостиную и застыл, уставившись на хозяев неподвижным взглядом. Мистер Крысси уронил на скатерть ложку и остолбенело разинул рот. «Час настал!» — торжественно прогудел мистер Барсук. «Какой час?» — забеспокоился мистер Крысси, быстро взглянув на каминную полку, где стояли часы. «Чей час?» «Вот что ты должен был спросить», — буркнул мистер Барсук. «Чей? Мистера Джабса. Час жабий. Я же говорил, что возьмусь за него, как только зима кончится. И я теперь возьмусь за него».
«Час жабий!» — в восторге завопил Крот. «Ура! Я вспомнил теперь! Настал час, когда мы наставим его на путь истинный».
«Именно сегодня утром», — продолжал мистер Барсук, облокачиваясь на спинку стула, — «потому что именно этой ночью я совершенно точно узнал, что в Джабс-Холл прибывает еще один сверхмощный автомобиль на пробу. Вполне возможно, что в этот момент мистер Джабс натягивает на себя совершенно идиотский костюм, столь ему милый, и тут же превращается из почти приятного на вид жаби во что-то несуразное, чей вид каждого нормального зверя приводит в зверское состояние. Мы должны вмешаться, иначе будет поздно. Вы оба немедленно отправитесь вместе со мной в Джабс-Холл, и там уж мы доведем до конца дело о спасении мистера Джабса».
«Верно!» — воскликнул мистер Крысси, вскакивая. «Мы спасем этого несчастного. Мы ему покажем пример, и он станет самым показательным, самым примерным жабби на свете».
И они отправились выполнять свой долг и показывать пример. Мистер Барсук шагал впереди. Звери, когда их несколько, и когда они соблюдают правила, и когда они понимают, что к чему, ходят гуськом, а не как попало, потому что так легче помочь друг другу в случае опасности. И вот они ступили на главную дорогу, ведущую к Джабс-Холлу. Мистер Барсук оказался прав. Сверкающий новый автомобиль угрожающих размеров, красного любимого цвета жаби, возвышался перед домом. Как только они приблизились к двери, та с треском распахнулась, и мистер Джабс собственной персоной предстал перед ними, облаченный в кепку, гетры, невероятной величины плащ, в напяленных на лоб громадных очках. Он важно сходил по ступеням, натягивая шоферские перчатки. «Привет!
«Добро пожаловать, парни!» — жизнерадостно завопил он, завидев пришедших. «Вы подоспели как раз вовремя, чтобы отправиться со мной на веселенькую прогу-гу-гу-гу!»
Его радостный призыв налетел на суровые, неумолимые каменные взгляды друзей и тут же разбился вдребезги. Мистер Барсук двинулся на него по ступенькам. «Тащите его обратно!» — рявкнул он, обращаясь к своим спутникам. Несмотря на то, что жабий вопил и упирался, его затолкали в дом. А Барсук повернулся к шоферу чудо-автомобиля и вежливо проговорил. «Боюсь, что вы больше не понадобитесь. Мистер Джабс передумал и не желает никаких автомобилей. И будьте уверены, это окончательно. Всего хорошего!» И он захлопнул за собой дверь. «Ну?» — сказал Барсук, когда они все четверо оказались в доме. «Ну, жаби, для начала сними с себя этот нелепый наряд». «Еще чего?» — воинственно подбочинился мистер Джабс. «Что значит это грубое насилие? Я требую немедленного объяснения». Вот как угрожающе пророкотал Барсук и приказал: «Снимите с него все это сейчас же!» Крот и крыси опрокинули брыкающегося жаби на пол. Как только он их не обзывал, но ничего не помогало. Крыси сел на него верхом, а крот стал срывать с него шоферские штучки одну за другой. Ободрав все до одной, они снова поставили его на ноги. Вместе с шоферскими доспехами слетела с мистера Джабса и шелуха его шумного бахвальства. Теперь, когда гроза дорог снова стал просто жаби, он застенчиво хихикал, виновато поглядывал на друзей и, казалось, совсем был готов согласиться. «Ты, я думаю, догадался, жаби, что все это рано или поздно должно кончиться именно так», — приступил к нему мистер Барсук. «Ты пропускал мимо ушей наши предупреждения. Ты продолжаешь проматывать деньги, которые тебе оставил отец. Наконец, ты позоришь нас, зверей, своей бешеной ездой, бесконечными авариями, громкими скандалами с полицией. Каждый сам по себе, конечно, но это не значит, что можно дурить, сколько вздумается. Есть предел, и до этого предела ты уже доехал. Ты, жаби, парень неплохой, я вовсе не хочу поступать с тобой слишком сурово. Дадим тебе еще один шанс взяться за ум. Пошли в кабинет, потолкуем. Я тебе выложу все на чистоту и поглядим, сможешь ли ты измениться». Он крепко взял мистера Джабса за локоть, поволок в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. «Бесполезно», — покачал головой мистер Крысси. «Разговорами его не вылечишь. Он тебе что хочешь наобещает». Они поудобнее уселись в кресло и стали терпеливо ждать. Сквозь закрытую дверь долетало до них гудение голоса мистера Барсука, то глухое прерывистое, то гулкое продолжительное по мере возбуждения оратора. А проповедь тем временем стала прерываться сначала короткими, а потом длинными всхлипываниями, вырывавшимися, по-видимому, из груди мистера Джабса, парня мягкосердечного и впечатлительного, которого, пока говоришь, можно уговорить на что угодно. Через полчаса дверь распахнулась, и показался важный мистер Барсук. Он крепко держал за лапу раскисшего и обмякшего жабби. Его собственная шкура висела на нем мешком. Коленки дрожали, щеки были исполосованы грязными слезными дорожками. Жалкий стоял жабий, потрясенный до глубины души душеспасительной беседой мистера Барсука. «Сюда, сюда, жабий», — мягко сказал Барсук, придвигая стул. «Друзья мои», — продолжал он, — «я счастлив сообщить вам, что мистер Джабс понял, по какой кривой дорожке катился до сих пор. Он раскаялся в своей прошлой жизни
и закаялся ездить на автомобиле в будущем. Я взял с него, и он дал мне честное слово.
«Вот это новость!» — воскликнул Крот.
«Новость хоть куда!» — поддержал его крыси и добавил с сомнением. «Если, конечно, конечно, если...»
И он испытующе глянул на мистера Джабса, и вдруг ему показалось, как в скорбном глазу у того промелькнула некая искорка.
«Осталось сделать последний шаг», — напыщенно продолжал барсук. «Мистер Джабс, я прошу тебя торжественно повторить нашим друзьям все, что ты только что поклялся мне выполнить. Первое. Ты сожалеешь обо всем, что натворил. Второе. Ты признаешь глупость всего тобою содеянного».
Ответом ему было долгое-долгое молчание. Жабби с мольбой глядел на крота и крыси, но те не произнесли ни слова. Наконец он заговорил.
«Нет!» — выпалил он, надуваясь и пыхтя. «Я не сожалею, ибо все это не было глупостью. Это было просто великолепно!»
«Что?» — вскричал обескураженный барсук. «Ах ты перевертыш! Не ты разве поклялся мне там?»
«Да, да, но там!» — затараторил Жабби. «Там! Я что-то там говорил! Но ты был так красноречив, дорогой барсук, и так трогательно убедительно говорил, и так здорово у тебя все это получалось, что, клянусь, я готов был поклясться в чем угодно. Там, но здесь, сейчас, я все тщательно прикинул, обдумал все на свой лад и нахожу, что мне не о чем сожалеть и не в чем раскаиваться. И было бы нечестно говорить «да», когда вовсе «нет», согласись».
«Значит, ты не обещаешь никогда в жизни не прикасаться к автомобилю?» — нахмурился мистер Барсук.
«Конечно нет!» — весело откликнулся Жабби. «Наоборот, клянусь тебе, как только увижу первый автомобиль, я тут же и ухочу на нем!»
«Что я тебе говорил?» — обернулся крыси к кроту.
«Так», — грозно промолвил мистер Барсук, поднимаясь во весь свой рост, «если слова на тебя не действуют, попробуем применить силу. Я подозревал, что все этим и кончится. Ты не раз приглашал нас троих, мистер Джабс, погостить в твоем гостеприимном доме. Вот мы и пожаловали. И уйдем не раньше, чем выведем тебя на верную дорожку. Мистер Крот и мистер Крыси, ты чего там? Тащите его наверх и заприте в спальне, пока мы не решим, что делать дальше».
«Все для твоей же пользы, Жабби, поверь», — дружелюбно приговаривал Крыси, волоча вместе с кротом брыкающегося Жабби. «Подумай, как весело будет нам всем вместе, не хуже, чем прежде. Стоит тебе только избавиться от этих твоих, извини, припадков».
«А уж мы тут за всем присмотрим», — Жабби успокаивал крот. «И денежки твои сохранятся в целости, уж ты поверь. И не будет больше этих прискорбных историй с полицией, дорогой мой», — увещевал крыси, вталкивая Жабби в спальню. «И не будет долгих недель в больнице под присмотром санитарок, Жабби, дружище», — толковал крот, поворачивая ключ в замке. Они спускались вниз по лестнице, а вслед им неслись приглушенные проклятия, которые Жабби выкрикивал в замочную скважину. Наконец, трое друзей сели в кружок и принялись обсуждать ситуацию.
«Дело, я чувствую, затянется», — сказал мистер Барсук, вздыхая. «Никогда я не видел Жабби таким решительным. Однако отступать нельзя. Ни на секунду не оставлять его без присмотра. Будем стеречь, пока его организм совершенно не очистится от этой отравы».
Они договорились дежурить по очереди. Каждую ночь кто-нибудь должен был ночевать в спальне вместе с Жабби. Днем Его сменял следующий дежурный. Поначалу Жабби просто изводил своих заботливых стражей. Одержимый яростным приступом автомобильной болезни, он вдруг составлял стулья так, что они напоминали автомобиль, скрючивался на переднем из них, наклонялся вперед и с остановившимся взглядом издавал ужасающие звуки, подражая автомобильному гудку. А когда приступ входил в силу, он брякался на пол, разбрасывая стулья, и лежал некоторое время неподвижно, блаженствуя. Но раз от разу эти болезненные припадки повторялись реже и реже, а друзья вовсю старались отвлечь его. Однако ничто, казалось, не могло его заинтересовать, и он становился все более вялым и подавленным. В одно прекрасное утро, когда пришла очередь крыси, он поднялся в спальню, чтобы сменить барсука. Сразу стало видно, как тот истомился и приуныл, как жаждет он прогуляться по лесу, забиться в свой спокойный подземный дом.
«Жабби еще полеживает в постели», — сказал барсук, выйдя за дверь. «Ничего с ним не поделаешь. Ох, ах, оставьте, мол, его в покое, больше он ничего не просит от нас. Может, скоро, совсем скоро ему будет получше, а со временем и вовсе все пройдет. Главное, чтобы мы не тревожились о нем, ну и тому подобная ерунда. Но ты, крыси, смотри в оба. Когда Жабби становится уж чересчур кротким, покорным и благонравным, будто первый ученик воскресной школы, жди от него подвоха. Наверняка что-то задумал, уж я-то его изучил. Ну ладно, я пошел». Крыси вошел в спальню с бодрым возгласом: «Ну, как мы себя нынче чувствуем, старина?» Ответа ему пришлось ждать долго. Наконец слабый голосок пропищал:
«Благодарю тебя, крыси, дорогой. Как мило, что ты беспокоишься обо мне. Но сначала скажи, как сам ты и как наш любезный крот?»
«О, мы-то в порядке», — бросил крыси и добавил неосторожно: «А крот, кстати, собирается прогуляться вместе с барсуком. Они вернутся только к обеду. Выходит, мы с тобой остаемся вдвоем и отлично проведем утро. Уж я постараюсь, чтобы ты не скучал. Ну-ка, будь умником, поднимайся. Раз, два. В такое чудесное утро просто стыдно кукситься».
«Милый, добрый крыси», — прошептал Жабби, — «как же плохо ты представляешь мое состояние. И как же далек я от твоего раз-два. Но не тревожься обо мне. Я не хотел бы утруждать вас, друзья мои. Думаю, что это продлится недолго. Скоро, скоро я освобожу вас».
«Само собой, я тоже надеюсь», — горячо откликнулся крыси. «Ты действительно доставлял нам немало хлопот в последние дни. Я рад, что ты пошел на поправку. К тому же и погода наладилась. Самое время покататься на лодочке. Я не хотел бы упрекать тебя, Жабби, но учти, что из-за тебя и мы лишаемся стольких удовольствий».
«Упрекаешь, крыси, упрекаешь», — слабо вздохнул Жабби. «Я тебя понимаю. Это так естественно. Вы устали от забот обо мне. И я не должен, просто не имею права ни о чем больше просить вас. Представляю, как я надоел вам».
«Ну, не так, чтобы замялся крыси, но, поверь мне, я готов сделать для тебя все, что попросишь, только бы ты оставил свои выходки».
«Хотелось бы верить», — прошептал Жабби совсем уж умирающим голосом. «У меня к тебе, крыси, наверное, самая последняя просьба. Сходи в деревню за доктором и поторопись. Впрочем, боюсь, что моя просьба запоздала, и толку от этого уже не будет. Пусть все идет, как идет».
«Что ты?
«Зачем тебе доктор?» — всполошился Крысин, наклоняясь над ним. Жабе лежал неподвижно, беспомощно раскинувшись на постели, слабо стонал и весь как-то сразу обмяк.
«Ты наверняка заметил, что в последнее время лепетал Жабе. Впрочем, зачем тебе это? Замечать такое только себя тревожить. Но завтра, может быть, ты скажешь себе: «Ах, если бы только я заметил раньше! О, если бы я всполошился тогда! Но зачем тебе утруждать себя? Успокойся и забудь все, что я тебе сейчас наговорил».
«Перестань, дружок», — сказал Крысин, не на шутку встревоженный. «Конечно же, я сбегаю за доктором, раз ты просишь. Но не так уж ты плох, не надо унывать. Давай-ка потолкуем о чем-нибудь веселеньком».
«Боюсь, дорогой мой», — произнес Жабе с печальной улыбкой, — «что-нибудь веселенькое уже не поможет. Ты и доктор, возможно, вряд ли. Но в моем положении стоит хвататься и за соломинку. И раз уж ты все равно идешь за доктором, не сочти за труд, загляни по дороге. Ах, как мне неловко доставлять тебе лишние хлопоты. Но все же забеги к нотариусу, тому, который помогает писать завещание. Пора мне подумать об этом. Бывают, знаешь, моменты, а именно такой момент наступил, когда приходится лицом к лицу сталкиваться с неприятными вещами, чего бы это ни стоило измученной душе».
«Нотариус! Неужели ему на самом деле так плохо?» — испуганно бормотал Крыси, вылетая из комнаты, но не забывая при этом тщательно запереть дверь. На улице он с сомнением остановился, но посоветоваться было не с кем, двое его друзей далеко. «Пожалуй, дело серьезное», — размышлял Крыси, — «но Жабе иногда и раньше накатывало. Вдруг он воображал себя ни с того ни с сего ужасно больным, но никогда я не слышал от него о завещании. Если с ним все в порядке, то доктор отругает его глупым ослом и успокоит. Значит, и в этом случае от доктора только польза. Ублажу его и сбегаю в деревню. Не так уж это и далеко, в конце концов». И он помчался в деревню выполнять свою благородную миссию. Мистер Джабс проворно соскочил с постели, лишь только ключ повернулся в замке. Он внимательно следил за Крысе, стоя у окна, и с нетерпением поджидая, когда тот умчится со двора. Тогда, вдоволь посмеявшись, он наскоро натянул на себя лучшее из того, что нашлось в спальне, достал из комода деньги и распихал их по карманам. Затем связал из простыни некое подобие веревки, прикрепил один ее конец к надежному каменному столбику окна, старинного большого окна гордости его дома, вскарабкался на подоконник, ловко соскользнул на землю и, насвистывая веселую песенку, двинулся в сторону, противоположную той, куда направился Крыси. В дурацком же положении оказался мистер Крыси, когда вернулись домой мистер Барсук и мистер Крот. Жалкими выглядели все его объяснения. Можете себе вообразить, какими обидными словами и грубыми насмешками наградил мистер Барсук несчастного Крыси. Но особенно он расстроился, когда Крот, дружище Крот, который всегда был на его стороне, выпалил: «Ну и лопух же ты, Крыси! Но Жабе, Жабе каков!»
«Ловко он выкрутился», — огорченно сказал Крыси.
«Он тебя ловко окрутил», — сердито возразил мистер Барсук. «Ладно, что уж тут говорить. В данный момент его и след простыл, вот это ясно. И что хуже всего, он так раздуется от своей, как он полагает, ловкости, что может натворить немало глупостей. Одна радость, хоть мы теперь свободны и не должны тратить свое драгоценное время на дежурство, но я предлагаю пока оставаться в Джабс-холле. Жабе может тут появиться в любой момент, или на носилках, или в наручниках».
Мистер Барсук и представить себе не мог, какие сюрпризы в будущем уготованы им,
И сколько воды, да еще какой мутною течет, пока мистер Джабс снова будет вкушать покой в своем родном доме. Тем временем мистер Джабс, веселый и беспечный, шагал по дороге уже ого как далеко от дома. Сначала он выбирал глухие тропинки, петлял по полям и то и дело сворачивал в сторону, опасаясь погони. Но теперь, когда он чувствовал себя в безопасности, а солнышко лучисто улыбалось ему, и вся природа подхватывала рождавшуюся в самом его сердце торжественную песнь, он в упоении приплясывал на ходу.
«Отлично сработано!» — похваливал он сам себя, хихикая. «Ум против грубой силы! И ум ее сломил! А как же иначе? Бедняга крыси! Ох, и накрутит ему хвост мистер Барсук, когда вернется! Достойный парень этот мистер крыси! Просто набит достоинствами! Но ума маловато, да и образования никакого. При случае надо будет им заняться и посмотреть, нельзя ли довести это дело до ума». Переполненный подобными самодовольными мыслями, задрав нос, он шагал и шагал, пока не достиг маленького городка. Пройдя почти до середины главной улицы, он увидел вывеску «Красный лев», которая напомнила ему о том, что он сегодня еще не завтракал. Своей длительной прогулкой он нагулял неплохой аппетит. Жабби вошел в гостиницу, уселся в кафе за столик и потребовал принести ему все самое вкусное из того, что здесь найдется. Он уже наполовину справился с едой, когда до его ушей долетел знакомый, заставивший его вздрогнуть и затрепетать звук. «Би-би-би!» Приближалось. Наконец он услышал, как автомобиль въехал во двор гостиницы и остановился. Жабби уцепился за ножку стола, чтобы не подпрыгнуть от возбуждения. В этот момент в зал ввалилась вся приехавшая компания, шумная, голодная, веселая. Они безумолку болтали о путешествии, о достоинствах автомобиля, который они называли не иначе, как наша колесница. Мистер Джабс навострил ушки. В конце концов он не выдержал, вскочил из-за стола, расплатился и выскользнул наружу. С независимым видом он стал кружить по двору. «Что ж тут дурного? Если я только взгляну на него, — уговаривал он сам себя. Автомобиль оставлен был посреди двора без всякого присмотра. Всякие там присмотрщики и прочие пассажиры преспокойно обедали. Жабби медленно обошел автомобиль, присматриваясь, принюхиваясь, иногда глубоко задумываясь. «Хотел бы я знать, — толковал он сам себя, — знать бы я хотел, легко ли заводится автомобиль этой марки». В следующее мгновение, не успев осознать, как это получилось, он уже дергал рычаги и нажимал на педали. Стоило ему услышать знакомое пофыркивание мотора, и прежняя страсть овладела всем его существом. Все случилось, как во сне. Он, как во сне, оказался на шоферском месте, как во сне потянул рычаг, сорвал машину с места и вылетел сквозь арку двора. Как во сне он уже не понимал, что хорошо, что плохо. Как во сне он уже не знал, что творит, и ни капельки страха не было у него за то, что он натворил. А машина в его власти превратилась в опасного зверя. Она в мгновение сглотнула улицу, выскочила на открытую дорогу и полетела вперед. А за рулем сидел не просто Жабби, но Джабс солнцеподобный. Джабс — покоритель дорог. Джабс — наводящий ужас. Джабс — бог и повелитель, которому все должны уступать дорогу, или же они будут сметены с пути, превращены в пыль, поглощены вечным мраком. Он горланил песни. Автомобиль вторил ему густым шмелиным гудением, пожирая километры. И так он мчался неведомо куда. Мчался, потому что мчался. Он был наверху блаженства и даже не ведал, в какую пропасть может скатиться.
«На мой взгляд, — заявил председатель суда, — одна единственная трудность в этом совершенно ясном деле состоит в том, чтобы найти достойное наказание этому неисправимому негодяю и жуткому злодею, трясущемуся сейчас перед нами от страха на скамье подсудимых. Итак, приступим. На основании неопровержимых улик он признается виновным. Первое. Похищение дорогого автомобиля. Второе. Опасная езда. И третье. Злостное неподчинение полиции. Уважаемый секретарь, сообщите, пожалуйста, нам, какое самое суровое наказание полагается за каждое из этих преступлений и без всякого, естественно, снисхождения. Секретарь почесал нос кончиком карандаша.
«Некоторые считают, — возгласил он, — что кража автомобиля — наихудшее из преступлений. И это несомненно. Но сопротивление полиции бесспорно карается самым строгим образом. И должно покараться. Предположим, вы осудите его на 12 месяцев за кражу, что слишком мягко. Далее 3 года за бешеную езду, что очень снисходительно. Ну и 15 лет за дерзость, которую можно расценить как самую крайнюю степень неповиновения, судя по свидетельским показаниям, если даже верить 10-й доле услышанного. По мне, так и этого достаточно. Итак, если подсчитать, получается 19 лет».
«Превосходно!» — сказал председатель суда.
«Для ровного счета можно округлить этот срок до 20 лет», — заключил секретарь.
«Отличное предложение!» — обрадовался председатель. «Арестованный, подтянитесь, постойте прямо. Вам предстоит сидеть 20 лет. И знаете, если еще раз предстанете перед нами, снова натворив что-нибудь, мы с вами поговорим серьезнее».
И вот безжалостные слуги закона схватили несчастного мистера Джабса, надели на него наручники и поволокли его, вопящего, умоляющего, протестующего, из зала суда, потом через всю рыночную площадь, запруженную насмешливой толпой, которая всегда издевается над пойманным преступником и жалеет преступника непойманного. Его забрасывали насмешками, морковками, ругательствами. Ученики на пороге школы встретили его улюлюканьем, а их детские личики осветились злорадной радостью, когда они увидели взрослого, попавшего в переделку. Наконец, они миновали загудевший под их ногами подъемный мост, нырнули под узкую арку ворот мрачного старого замка, чьи древние башни уходили высоко в небо. Его провели через тесные кардегардии, где отдыхали страшные стражники, мимо стоящих на карауле солдат, которые противно крякали, выражая тем самым презрение к нему, отвратительному преступнику. Его потащили по истертым от времени каменным ступеням крутой лестницы, протиснули между громадными рыцарями в стальных латах и шлемах. Сквозь забрало на него глядели горящие гневом глаза. Его волокли дальше через двор замка, где громадные доги натягивали цепи, били когтистыми лапами по воздуху, пытаясь дотянуться до него. А равнодушные стражники, прислонив алебарды к стене,
сонно прихлебывали из фляжек темное пиво и заедали его гусиным паштетом. Шаг за шагом, через пыточную камеру, мимо ужасных орудий пыток, мимо эшафота, пока не достигли мрачной темницы, затерянной в самом сердце крепости. Здесь, перед молчаливым стражем, перебиравшим в руках громадную связку ключей, они, наконец, остановились. «Во имя всех святых!» — рявкнул на стражника полицейский, сдвигая на затылок каску и вытирая вспотевший лоб. «Пошевеливайся, старый уволень, и принимай этого подлого мистера, этого Джабса, этого преступника из преступников, этого невиданного ловкача и несравненного хитрюгу! Держи его под замком и стереги всеми силами! И заруби себе на носу, пустая бочка! Если он куда-нибудь денется, ответишь своей глупой башкой, чума на ваши головы!» Тюремщик свирепо кивнул, опустил свою лапищу на плечо несчастного жаби. Ржавый ключ заскрипел в замке. Громадная дверь лязгнула позади жабби, и он превратился в арестанта, погребенного в самой глубокой камере самой толстой башни самого неприступного замка во всей старой доброй Англии.